Как Джон Рокфеллер прожил 45 лет взаймы. Первый миллион Джон Рокфеллер, старший, заработал в возрасте 33 лет. К 43 он владел Standard Oil Company, самой большой монополией, которую мир когда-либо видел. Но что же с ним случилось еще через 10 лет? В 53 он стал жертвой беспокойства. Беспокойство и напряженный образ жизни испортили его здоровье. По словам Джона Уинклера, одного из его биографов, в 53 года он выглядел как мумия. В возрасте 53 лет на Джона Дэвисона Рокфеллера обрушились таинственные заболевания органов пищеварения, в результате которых у него выпали все волосы на голове, включая ресницы. Остался лишь еле заметный пушок в районе бровей. «Состояние его было настолько ужасно, — говорит Уинклер, — что в определенный момент Джону приходилось питаться исключительно человеческим молоком». Врачи сошлись во мнении, что у него алопеция, форма облысения, возникающая исключительно из-за расшатанных нервов. Из-за полностью лысого черепа он выглядел настолько нелепо, что вынужден был носить тюбетейку. Позднее ему делали парики по $500 за штуку, и до конца жизни его голову украшали густые серебристые локоны. Природа наградила его стальным здоровьем. Рокфеллер рос на ферме, поэтому был широкоплеч, осанист, ходил уверенной быстрой походкой. Однако уже в 53 года, когда большинство мужчин достигают расцвета сил, его спина скрючилась, он стал подволакивать ноги. «Глядя на себя в зеркало», — писал Джон Флинн, еще один его биограф, — «он видел старика. Безостановочная работа, постоянное беспокойство, потоки оскорблений, бессонные ночи, недостаток физической активности и отдыха взяли свое. Все это поставило его на колени. Джон Рокфеллер стал богатейшим человеком в мире, но был вынужден сидеть на диете, которой оскорбился бы и бедняк. В то время он еженедельно получал миллион дохода чистой прибыли, но питался не более чем на $2 в неделю. Врачи разрешали ему есть только кислое молоко и крекеры. Его кожа потеряла свой естественный цвет, и казалось, будто его кости туго обтянуты старым пергаментом. От смерти его спасла только лучшая медицина, которую можно было купить за деньги, и это в возрасте 53 лет». Что к этому привело? Беспокойство. Потрясение. Жизнь в постоянном напряжении. Своими действиями он буквально загнал себя на край могилы. Даже в возрасте 23 лет Джон Рокфеллер двигался к своей цели с таким упорством, что его знакомые подмечали – ничто, кроме новости об удачной сделке, не могло его порадовать. Заработав крупную сумму, он совершал танец победителя, бросал шляпу на пол и танцевал джигу прямо в кабинете. Но стоило потерять деньги, как он заболевал. Однажды он отправил по Великим озерам груз зерна стоимостью в $40 000. Груз был не застрахован, потому что страховка стоила слишком дорого – целых $150. Той ночью на озере Эри разразился жуткий шторм. Рокфеллер так переживал за судьбу груза, что когда его партнер Джордж Гарднер пришел утром в контору, он застал Джона Дэвисона, который метался по кабинету, как зверь в клетке. «Быстрее!» — дрожащими губами произнес он. «Нужно купить страховку, если еще не поздно». Гарднер помчался в город и купил страховку, но, вернувшись в контору, обнаружил Джона в еще более взвинченном состоянии. Пришла телеграмма, в которой говорилось, что груз успешно достиг берега. Теперь Рокфеллер досадовал, что они выбросили на ветер $150. Ему было настолько плохо, что он даже отправился домой и слег в постель. Только подумайте, в то время его фирма зарабатывала примерно 500 тысяч долларов в год, но он так расстраивался из-за каких-то 150 долларов, что должен был отлежаться дома. В его жизни не было времени для игр, отдыха. Все свое время он посвящал получению прибыли и преподаванию в воскресной школе. Когда его деловой партнер Джордж Гарднер приобрел в складчину с тремя другими людьми подержанную яхту за 2000 долларов, Джон Дэвисон пришел в ужас и отказался ступать на ее борт. Как-то Гарднер застал Рокфеллера в конторе в субботу и стал уговаривать: «Джон, соглашайся. Давай прокатимся, морской воздух пойдет тебе на пользу, тебе понравится, хоть на время забудь о делах, повеселись немного». Рокфеллер же зыркнул на него: «Джордж Гарднер не встречал человека расточительнее тебя. Ты вредишь не только своему, но и моему кредиту в банках. Того и глядишь, ты и наше дело изничтожишь. Нет, не поеду я на твоей яхте, даже видеть ее не хочу». И Рокфеллер всю субботу просидел над своими бумагами в кабинете. Отсутствие чувства юмора и узость взглядов характеризовали Джона Дэвисона Рокфеллера на протяжении всей его деловой жизни. Позднее он сказал: «Каждый вечер, прежде чем положить голову на подушку, напоминаю себе, что мой успех может оказаться временным». В его распоряжении были миллионы. Но он ложился спать, беспокоясь, что однажды потеряет все состояние. Неудивительно, что волнение разрушило его здоровье. У него не было времени для игр и отдыха, он никогда не ходил в театр, не играл в карты, не посещал вечеринки. По словам Марка Ханна, он был помешан на деньгах. Совершенно здравомыслящий человек превращался в безумца, как только доходило до денег. Как-то Рокфеллер признался соседу в Кливленде, штат Огайо, что мечтает, чтобы его любили, но сам был настолько холоден и подозрителен, что вообще мало кому нравился. Морган однажды зарекся иметь с ним дело. «Не нравится мне этот человек», — фыркнул он. «Не хочу ни общаться, ни дела с ним вести». Родной брат настолько ненавидел Джона, что даже перенес тела своих покойных детей с фамильного кладбища. «Не допущу, чтобы мои близкие покоились в земле, которой распоряжается Джон Дэвисон». Подчиненные и деловые партнеры испытывали перед ним священный трепет, но ирония в том, что он сам их боялся. Боялся, что они будут шептаться за его спиной и выдадут секреты фирмы. Его вера в человеческую природу была настолько слаба, что однажды, заключив 10-летний контракт с независимым нефтепереработчиком, он потребовал, чтобы тот не рассказывал ни о чем никому, даже жене. «Заткнись и работай». Вот его девиз. Но на самом пике, когда богатство золотыми потоками лилось в его сундуки, подобно лаве, стекавшей с Везувия, его мир рухнул. В прессе стали появляться статьи о хищнической деятельности Standard Oil. В этих публикациях Рокфеллера называли бароном-разбойником и обвиняли в тайных договоренностях с железными дорогами, о скидках на перевозки нефти, а также в безжалостном уничтожении конкурентов. Больше всего на свете Джона Дэвисона ненавидели в нефтяных кругах Пенсильвании. Дельцы, которых он однажды обанкротил, заочно приговорили его к смерти через повешение. Многие мечтали накинуть веревку на его морщинистую шею и повесить его на крепкой ветви какой-нибудь яблони. Неумолимым потоком в его контору хлынули полные ядовитой ненависти письма с угрозами жизни. Рокфеллер даже нанял телохранителей. Поначалу он пытался не обращать внимания на бурю ненависти в свой адрес. Однажды он ехидно сказал: «Можете поносить и оскорблять меня сколько угодно, только не мешайте делать свое дело». Но вскоре оказалось, что он тоже человек. Он, как и все, не смог сносить ненависть и беспокойство. Его здоровье стало ухудшаться. Он не мог понять нового врага, который напал на него изнутри. Болезнь. Сначала он скрывал свои недомогания, пытался выбросить их из головы. Однако бессонницу, несварение желудка и потерю волос – симптомы сильного беспокойства. Отрицать было невозможно. Наконец, врачи сказали ему шокирующую правду. Перед ним стоял выбор – богатство и беспокойство или жизнь. По их словам, он должен либо выйти на пенсию, либо умереть. Он отошел от дел. Но беспокойство, горе и страх уже разрушили его здоровье. Когда Айда Тарбл, самая знаменитая женщина-биограф Америки, встретилась с Рокфеллером, она была поражена до глубины души. Вот что она писала. Ужасный возраст отпечатался на его лице. В жизни не видела человека более старого. Старого? А ведь Рокфеллер на тот момент был на несколько лет моложе генерала МакАртура, когда тот вернул Филиппины. Однако Джон Дэвисон был такой разваленный, что Айда Тарбл пожалела его. Тогда она работала над своей книгой, в которой разоблачалась Standard Oil и все ее представители, поэтому у нее точно не было причин любить и восхищаться создателем этого спрута. Но вот что она писала о Джоне Рокфеллере, который вел занятия в воскресной школе, с жадностью вглядываясь в лица собравшихся. «Меня посетило неожиданное чувство, которое со временем лишь усилилось. Мне было его жалко. Не знаю спутника более ужасного, чем страх». Когда врачи принялись спасать Рокфеллера, они дали ему три правила, которым он следовал до конца своей жизни. Вот они. Избегать беспокойства. Не волноваться ни при каких обстоятельствах. Второе. Расслабляться. Заниматься умеренными физическими упражнениями на свежем воздухе. Третье. Следить за диетой. Всегда вставать из-за стола с легким чувством голода. Как уже было сказано выше, Джон Рокфеллер следовал этим трем правилам. Вероятно, они спасли ему жизнь. Он отошел от дел, научился играть в гольф, занялся садоводством, стал болтать с соседями. В это трудно поверить, но он играл в различные игры и пел песни. Однако было и кое-что еще. В дни мучений и бессонных ночей, пишет Уинклер, Джон много думал. И размышлял он о других людях. Впервые он думал не о том, сколько денег может заработать, но о том, сколько счастья они могут принести окружающим. Короче говоря, Рокфеллер начал раздавать свои миллионы. Порой это давалось нелегко. Стоило ему предложить деньги церкви, как проповедники по всей стране кричали о грязных деньгах. Но он не останавливался. Прослышав об одном маленьком колледже на берегу озера Мичиган, которому грозило закрытие из-за долгов по закладной, он влил в него миллионы и превратил некогда маленькое заведение во всемирно известный Чикагский университет. Также он пытался помогать неграм, давал деньги таким негритянским университетам, как колледж в Таскеджи, которому требовались фонды на исследования Джорджа Вашингтона Карвера. Он помогал бороться с глистами. Когда доктор Чарльз Стайлс, уполномоченный по борьбе с гельминтозом, сказал: «Лекарство, которое вылечило бы человека от свирепствующей на юге болезни, стоит 50 центов». Но кто их даст? Рокфеллер. Он потратил миллионы, избавив людей от самой страшной беды, обрушившийся на юг Америки. Но на этом он не остановился. Он основал замечательную международную организацию «Фонд Рокфеллера», призванную бороться с болезнями и неграмотностью по всему миру. Я особенно признателен за его деятельность, потому что, скорее всего, обязан жизнью фонду Рокфеллера. Отлично помню, как в 1932, когда я был в Китае, по всему Пекину бушевала холера. Китайские крестьяне умирали один за другим. Но в самом разгаре эпидемии мы смогли попасть в медицинский колледж имени Рокфеллера и получить вакцину. И ведь за помощью обращались как китайцы, так и иностранцы. Именно тогда я впервые задумался о том, что делают миллионы Рокфеллера для мира. Никогда в истории человечества не существовало организации, подобной фонду Рокфеллера. Она занимает совершенно уникальное место. Рокфеллер прекрасно знал, что по всему миру благородные люди начинают множество достойных дел. Проводятся научные изыскания, основываются колледжи, врачи бьются, чтобы найти лекарство для болезней. Но слишком часто эта ценнейшая работа умирает, натыкаясь на недостаток средств. И он решил дать немного денег этим отважным людям не чтобы руководить ими, но чтобы они помогли себе сами. Сегодня мы с вами можем поблагодарить Джона Рокфеллера за чудо пенициллина и множество других открытий, появившихся благодаря его деньгам. Теперь ваши дети не умирают от спинального менингита, заболевания, убивавшего 4 из 5 детей. Также нам следует быть признательными ему за успехи в борьбе с малярией и туберкулезом, гриппом и дифтерией и множеством других болезней, терзающих человечество. Что же случилось с Рокфеллером? Обрел ли он долгожданный мир, раздав деньги? Да, это наконец случилось. Если после 1900 года люди считали, что он переживал из-за нападений на Стандарт-Ойл, писал Алан Невинс, они глубоко заблуждались. Рокфеллер был счастлив. Он изменился настолько, что перестал беспокоиться вообще. Более того, он спокойно спал, даже потерпев самое большое поражение за всю карьеру. Поражение, о котором идет речь, случилось, когда его детище, огромную компанию Standard Oil, обязали заплатить самый большой штраф в истории. По мнению Соединенных Штатов, Standard Oil была монополистом, что противоречило антитрестовским законам. 5 долгих лет в судах длилась жестокая битва. Лучшие умы участвовали в самом длинном процессе, известном истории. Но Standard Oil проиграла. Когда судья Кеннеса Маунтин Лэндис огласил свой вердикт, адвокаты компании боялись, что старый Джон Рокфеллер примет все слишком близко к сердцу. Но они понятия не имели, насколько он изменился. Также вечером один из юристов позвонил Джону и как можно деликатнее изложил исход дела. Затем добавил: «Надеюсь, это не огорчило вас, мистер Рокфеллер. Надеюсь, вы хорошо выспитесь?» А что же Джон Рокфеллер? Рассмеялся прямо в трубку: «Не переживайте, мистер Джонсон, спать я буду хорошо. Желаю того же и вам. Доброй ночи!» И это сказал человек, однажды слегший в постель, потеряв $150. Да, Джону Дэвисону потребовалось много времени, чтобы одолеть беспокойство. Ведь он умирал в 53, но дожил до 98. Я медленно убивал себя, потому что не умел расслабляться. Пол Сэмпсон. Еще 6 месяцев назад я несся по жизни, на самой высокой скорости. Всегда был напряжен, никогда не расслаблялся. Каждый вечер возвращался домой в тревоге, утомленный нервным напряжением. Почему? Потому что никто не говорил мне: «Пол, ты медленно убиваешь себя. Почему бы не притормозить? Может, немного отдохнуть?» По утрам быстро вставал с постели, быстро завтракал, быстро брился, быстро одевался и мчался на работу так, будто руль выпрыгнет из окна машины, если не вцепляться в него мертвой хваткой. Быстро работал, спешил домой, а ночами даже спать пытался быстро. Я загнал себя до такого состояния, что скоро оказался на приеме у известного в Детройте невропатолога. И он сказал мне расслабиться. Посоветовал думать об этом во время работы, вождения машины, за едой и перед отходом ко сну. По его словам, я медленно убивал себя, потому что не знал, как расслабляться. С тех пор следую его совету. Ложась в кровать, я больше не стараюсь заснуть тут же, а дожидаюсь, когда тело полностью расслабится, а дыхание выровняется. А утром просыпаюсь отдохнувшим. Большая победа, между прочим, потому что раньше я открывал глаза и был уже уставшим и напряженным. Теперь расслабляюсь во время еды и когда веду машину. Не сомневайтесь, я внимательный водитель, просто позволяю работать мозгу, а не нервам. Самое главное, я расслабляюсь на работе. Несколько раз в день откладываю все дела и провожу мысленную проверку. Все ли тело расслаблено? Спокоен ли ум? Когда звонит телефон, я больше не хватаю трубку, будто бы у меня пытаются ее отобрать. А во время разговора я расслаблен, как младенец. Вас интересует результат? Сейчас жизнь намного приятней. Никакого нервного напряжения. Со мной случилось настоящее чудо. Миссис Бергер. Беспокойство одержало надо мной полную победу. Мой разум был настолько сбит с толку и загружен проблемами, что радости в жизни я и не видела. Нервы были так натянуты, что я не могла спать по ночам или расслабиться днем. Мои трое маленьких детей были разлучены друг с другом и жили по родственникам. Муж, недавно вернувшийся из армии, был в другом городе и пытался открыть юридическую контору. Меня терзали неустроенность и неопределенность послевоенного времени. Мое психическое состояние угрожало карьере мужа, вредило детям, ведь они были лишены нормальной семейной жизни, а также в опасности была моя собственная жизнь. Муж никак не мог найти жилье на новом месте, так что единственным решением было строить дом самим. В итоге все зависело от моего выздоровления, но чем отчетливее становилась эта мысль, чем сильнее я старалась, тем больше возрастал страх провала. Потом у меня появился страх брать на себя какую-либо ответственность и вообще строить планы на жизнь. Было ощущение, что я больше не могу полагаться на себя, чувствовала себя полнейшей неудачницей. И вот, когда казалось, что хуже уже быть не может и помощи ждать неоткуда, моя мать сделала для меня одну вещь, которую я никогда не забуду и за которую буду благодарить ее вечно. Она заставила меня бороться. Она отругала меня за то, что я сдалась, упустила контроль над своими нервами и умом. Заставила меня встать с кровати и бороться за свое счастье. Сказала, что я поддалась внешним обстоятельствам и убегала от них, вместо того, чтобы смело противостоять им, что я пряталась от жизни, вместо того, чтобы проживать ее. И я начала бороться с того самого дня. В те же выходные я сказала родителям, что они могут возвращаться домой, ведь я возьму дела в свои руки. И я сделала то, что тогда казалось невозможным. В одиночку стала заботиться о двух младших детях, которые жили со мной. Сон наладился, я стала питаться лучше, и мое внутреннее состояние стало улучшаться. Когда папа с мамой вернулись неделю спустя, они увидели, как я пою за гладильной доской. Мне полегчало, потому что я начала бороться и постепенно побеждала. Никогда не забуду этот урок. Если препятствие кажется непреодолимым, смело взгляните на него. Начните сражаться. Не сдавайтесь. С тех пор я заставила себя работать и буквально растворилась в делах. Наконец собрала детей и переехала к мужу в наш новый дом. Я твердо решила стать счастливой, сильной матерью. Я с головой погрузилась в планирование жизни детей, семьи, мужа, идеи обустройства дома, но полностью позабыла о себе. Дел было слишком много, чтобы заниматься собой. И вот тогда и случилось настоящее чудо. С каждым днем я становилась сильнее и сильнее. Просыпалась с чувством глубокого удовлетворения. С радостью строила планы на день грядущий. Жила в удовольствии. И хотя время от времени случались дни, когда подавленность возвращалась, особенно когда я уставала, просто напоминала себе не пытаться думать и уговаривать себя. Постепенно такие дни случались все реже и реже, и, наконец, пропали вовсе. Теперь, год спустя, у меня счастливый, успешный муж — чудный дом, в котором я могу работать по 16 часов, и трое здоровых, счастливых детей. Мой же разум спокоен, и в душе царят умиротворение и любовь. Как Бенджамин Франклин победил беспокойство? Письмо Франклина Джозефу Пристли. Последний, получив приглашение стать личным библиотекарем графа Шелберна, попросил совета у друга. В своем письме Бенджамин Франклин излагает свои методы разрешения проблем без беспокойства. Лондон, 19 сентября 1772 года. «Дорогой сэр, так как вы обратились ко мне со столь важной просьбой, я не могу в отсутствии достаточных предпосылок сказать вам, что делать, зато, если позволите, расскажу, как принять решение. Когда перед нами возникают подобные запутанные случаи, они сложны в основном потому, что в то время как мы обдумываем их, все «за» и «против» не очевидны. Порой перед нами открываются одни причины, в то время как другие остаются скрыты для разума, а в другие моменты наоборот. Отсюда и возникает терзающая нас неопределенность, поэтому мы и мечемся от одного берега к другому. Чтобы разрешить подобную трудность, я прибегаю к следующему способу. Делю лист бумаги на две вертикальные колонки. Одну называю «за», вторую против. В последующие 3-4 дня кратко вписываю в соответствующую колонку возникающие передо мной различные аспекты, склоняющие меня к тому или иному решению. Собрав таким образом все аргументы, я пытаюсь оценить их вес, для этого рассматривая список, находя два пункта по одному с каждой стороны, кажущиеся равноценными, я смело вычеркиваю оба. Если находится один аргумент «за», равноценный двум «против», вычеркиваю все три. Если же посчитаю, что два аспекта «против» равноценны трем «за», вычеркиваю все пять. Таким образом, я выясняю, где находится баланс. Если же в течение следующего дня двух не открываются доселе неизвестные мотивы, я прихожу к обоснованному решению. И хотя точный вес каждого аргумента нельзя измерить точными алгебраическими значениями, когда каждый из них оценивается по отдельности и в сравнении с другими, а вся картина находится перед глазами, полагаю, возможно оценить задачу намного точнее, и с меньшей вероятностью сделать поспешный шаг. Более того, подобные формулы, как я ее называю, моральной или благоразумной алгебры, уже не раз серьезно выручали меня. Дорогой друг, искренне желаю принять верное решение. Всегда ваш, Бен Франклин. Я так беспокоилась, что за 18 дней не съела ни кусочка. Кэтрин Холком Фармер. 3 месяца назад я беспокоилась настолько, что не спала 4 дня и 4 ночи. Также я не могла есть в течение 18 дней. Меня неимоверно тошнило даже от запаха еды. Не могу описать словами свои душевные страдания. Не уверена, что даже в аду практикуют худшие пытки, чем те, через которые прошла я. Казалось, я сойду с ума или умру. Очевидно было одно — так больше жить нельзя. Переломным моментом стал день, когда мне дали экземпляр этой книги. В последние 3 месяца я буквально не выпускала ее из рук, тщательно изучала каждую страничку, ведь мне так нужен был новый образ жизни. Трудно поверить, насколько сильно с тех пор изменилось мое отношение к жизни и эмоциональное состояние. Теперь я способна преодолевать вызовы каждого нового дня. Я осознала, что раньше меня сводили с ума не текущие проблемы, а горечь и обида на произошедшее вчера, либо страх и тревога из-за того, что может случиться завтра. Однако теперь, стоит мне только почувствовать надвигающееся беспокойство, я немедленно применяю изложенные здесь принципы. Если я напрягаюсь из-за дела, которое нужно сделать сегодня, я закатываю рукава, делаю его немедленно и тут же забываю о нем. Если же возникает сложная проблема, которая раньше бы сводила меня с ума, я останавливаюсь и стараюсь применить 3 шага, описанные во 2 главе 1 части. Сперва спрашиваю себя, какой исход будет наихудшим. Затем стараюсь смириться с ним. Наконец, сосредотачиваюсь на проблеме и пытаюсь найти выход, чтобы избежать наихудшего сценария, с которым в случае чего я уже примирилась. Когда же начинаю беспокоиться о вещи, которую не могу изменить, но с которой никак не готова смириться, повторяю эту коротенькую молитву. Господи, ниспошли мне умиротворение, чтобы принять неподвластное. Мужество, чтобы изменить то, что могу. И мудрость, чтобы отличить первое от второго. Прочитав эту книгу, я поистине живу новую чудесную жизнь. Больше я не разрушаю свое здоровье и не лишаю себя счастья тревогами. Сплю по 9 часов, вновь наслаждаюсь едой, с моих глаз и сердца будто сдернули тяжкий занавес. Передо мной открылась дверь в чудеса. Теперь я вижу окружающую меня красоту и восхищаюсь ею. Благодарю Бога за дар жизни в столь восхитительном мире. Советую прочитать эту книгу и вам. Пусть она всегда лежит на вашей прикроватной тумбочке. Подчеркивайте то, что относится к вам, перечитывайте ее, применяйте советы. Перед вами непривычная книга для чтения. Это поистине учебное пособие для перехода к новому образу жизни. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.